эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами сегодня Денис Тимошенко и Дарья Куриная. На календаре 1 октября, сегодня понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорить будем о таком. Трагедия в Горловке. Почему гибнут дети? Самая высокая телевышка в Горняке. Столица Приазовья, форпост, крупнейший город. Мариуполь отметил День города. 29 сентября в Донецке от взрыва на съезде так называемой Компартии ДНР пострадал кандидат на пост главы группировки ДНР Игорь Хакимзянов. Через два дня так называемый ЦИК ДНР отказал ему в регистрации на так называемых выборах. Также неизвестные задержали жену еще одного кандидата Павла Губарева Екатерину. Кто взрывает кандидатов на пост главы группировки ДНР? Зачем России видимость конкуренции на пост главы группировки? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист Алексей Мацука, а также доцент кафедры международных отношений Мариупольского государственного университета Александр Черепченко. Друзья, вопрос к вам. Если вы живете на временно неподконтрольной Украине части Донецкой области, собираетесь ли идти на так называемые выборы 11 ноября? Почему? И если да, то напротив фамилии какого кандидата поставите галочку в так называемом бюллетене? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Для начала послушаем мою коллегу Дарью Куриную. Она расскажет о свежих новостях. Даша, здравствуй.
Добрый вечер. Трое детей погибли, еще один ребенок ранен из-за подрыва на мине в подконтрольной боевикам Горловки, сообщают сепаратистские СМИ. Трагедия произошла накануне. Так называемый мэр города Иван Приходько сообщил, что погибшим от 13 до 15 лет, а раненому ребенку 10. Трагедия произошла на нулевом блокпосту под Горловкой. В группировке ДНР заявляют, что в лесополосе, где подорвались подростки, якобы отсутствовали позиции боевиков, и дети беспрепятственно вошли в опасную зону. В офисе украинского омбудсмена предполагают, что дети подорвались на минной группировке. В городе сегодня объявлен день траура. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловка, Кея, Сеновата. И в группировке ЛНР обвинили ВСУ в 5 нарушениях режима тишины. Украинский журналист, автор проекта «Радио Донбасс Реалии» Станислав Асеев, которого удерживают пророссийские боевики в Донецке, отмечают в неволе уже второй день рождения. Многолетний друг Асеева, экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов, в связи с этим призвал обвинять журналиста, привлекая все доступные возможности. Напомню, журналист находится в заключении по разным данным с мая и июня 2017 года. Сначала о нем ничего не было известно. Позже подконтрольная России группировка ДНР признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. В Горняке построили новую телевизионную вышку. Об этом сообщает компания «Телесети Украины». Высота телевышки 190 метров. По данным компании, это самая высокая вышка, построенная за время независимости Украины. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий просит ОБСЕ выяснить причины вспышки инфекционных заболеваний в Макеевке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что очистка воды, подаваемой к сетям водоснабжения, проводится на Макеевской фильтровальной станции, которая находится на подконтрольной группировке ДНР территории. По данным МНТОД, хлор для станции в Макеевке закупался в России. Представители группировки ДНР не сообщают о точном количестве госпитализированных. По данным представителя омбудсмена на Донбассе Павла Листянского, в Макеевке отравили 117 человек. И коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра, 2 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений, телефоны начнут работать совсем скоро.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Трое подростков 13 и 14 лет погибли в Донецкой области. 30 сентября на неподконтрольной Украине Горловке они подорвались на противопехотной мине. Использование таких мин запрещено всеми международными конвенциями, однако их до сих пор применяют члены контролируемых Россией группировок ЛДНР. Один мальчик возрастом 10 лет после взрыва остался жив. В тяжелом состоянии он сейчас в больнице. В ДНР оправдываются, что это закрытая зона, и везде были установлены запрещающие указатели. О трагедии под Горловкой в материале Дмитрия Донского.
Противопехотная мина взорвалась 30 сентября около полудня. Это произошло возле оккупированной Горловки в районе блокпоста боевиков группировки ДНР. Трое ребят 13 и 14 лет погибли на месте. 10-летний мальчик выжил и с тяжелыми ранениями находится в больнице. Все ребята учились в одной горловской школе. Эту мину установили представители незаконных вооруженных формирований, и это не пустые обвинения, утверждают эксперты-саперы. Взрыв очень похож на взрыв МОН-50, мина осколочная на направленного поражения. Эта мина действует секторально, то есть осколки летят в одну сторону. Мина стояла сбоку от нулевого блокпоста боевиков и была направлена от этого блокпоста. То есть ее выставили как заграждение, считают эксперты. МОН-50 была разработана еще в СССР, но подконтрольные Кремлю войска ЛДНР устанавливают и новейшие образцы противопехотных мин России, рассказывает сапер резерва ВСУ Андрей Шор. Россия до сих пор не подписала международную конвенцию, запрещающую противопехотные мины.
А МОН-50 в секторе 60 градусов, тоже метров до 50 она дает в поражение 100%. Эти мины – это страшная вещь. Ну, МОНки и АЗМки ставят в основном на растяжки, которую можно увидеть, как-то ее постараться, по крайней мере, обойти. То есть уже и ПМН находили, то есть мина, которая взрывается, когда на нее наступаешь, она на кое закупана и никак обнаружить невозможно. И дистанционные устройства, дистанционные, то есть охота, которые воспринимают звук шагов и так далее. То есть на Донбассе Россия полигон целый устроила мины.
Так называемый мэр неподконтрольной Горловки Иван Приходько заявил, что дети вошли в закрытую для гражданского населения полосу. Якобы по всей линии разграничения в указанном районе размещены запрещающие указатели. У украинских военных никогда не было доступа к этой территории, утверждает представитель уполномоченного Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях по правам человека Павел Лисянский.
Украинские границы, там линия соприкосновения с украинской стороны, никогда не находилась на этой территории. Поэтому доступа у Украины к данной территории не было. Смерть детей, и, естественно, они не хотят в этом, ну, как бы, брать эту ответственность на себя, именно вот такую информационную ответственность, да, то есть то юридическую ответственность они уверены, что они не понесут. Но люди все понимают, и местные жители знают, чья это мина. Их заявлениям люди уже не верят.
19 июля из-за взрыва гранаты в Горловке была ранена пенсионерка и двое ее внуков. Спустя неделю на минном поле в Горловке погибли парень 2001 и девушка 2000 годов рождения. Это военные преступления против мирных жителей. Украина будет систематизировать все данные и передавать в Международный военный трибунал, заявляют украинские правозащитники. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
В Горняке на подконтрольной части Донецкой области построили новую телерадиовышку, самую высокую за время независимости Украины. Одновременно с этим группировка ДНР запустила передатчик в оккупированной Горловке. Что даст новая вышка и достигнет ли ее сигнал неподконтрольной территории, выясняла Дарья Куринная.
Нова вежа завишки 190 метрів, і це найвища вежа, встановлена за останні роки. Завдяки її встановленню українським теле- і радіосигналом буде охоплено прифронтові території, а також окупований Донецьк. Вежа збудували за 17 днів, але наразі відсутня будь-яка підтримка органів влади стратегічно важливого об'єкту, каже фінансовий директор ТОВ «Телемережі України» Світлана Шахова.
Будівництво вежі в місті Гірник почали з паперово-бюрократичної підготовки, яка тривала більше півроку. У травні цього року отримали в оренду землю під будівництво від міської ради Гірника. Далі були підготовчі земельні роботи, огорожа, електропостачання, а безпосередньо зведення вежі тривало 17 днів. І 28 вересня була встановлена остання секція. Далі буде в найкоротші терміни монтуватися обладнання. Радіосмовлення для кіловатних радіопередавачів передбачається десь близько 30-40 кілометрів, а для 5-кіловатних – близько 100 кілометрів.
При нормальній потужності передавачів сигнал з вежі буде добивати на 40 кілометрів за межі Донецька, розповідає Василь Мєзінцев з волонтерського радіо Тризуб ФМ.
Насправді, щоб покрити Донецьк, потрібно до 100 ватт, але ж там потужність буде 1, 2, 3, 4 кіловати. 50% залежить від антенної системи. При добрій антенній системі ватт кілометр. Ця вежа, вона, в принципі, покриє оцю всю площину, там, де немає українського сигналу.
Майже одночасно з повідомленням про зведення вежі в Гірнику, так зване Міністерство зв'язку ДНР повідомило про введення в експлуатацію потужного цифрового передавача в форматі Т2 в окупованій Горлівці. Щодо ризиків глушіння сигналу угрупуванням ДНР, вони є, каже Василь Мєзінцев, але і український бік буде протистояти мовлення з того боку.
От, вони встановлять теж такий самий передавач, потужністю такою самою. Вони будуть конфліктувати. Просто або заглушать сигнал і там не буде, неможливо буде слухати, там щось буде. Або ми не будемо зміщувати сигнал, тим самим будемо просто глушити її. В цьому сигналі виграє той, у кого потужність буде більша.
Але навряд чи мовлення буде глушитися, каже Василь. Адже теле- і радіомовлення важливе з обох боків, як засіб достукатися до людей по обидва боки лінії розмежування. Те, що в Гірнику з'явилася телебашта – це добрий знак, але наразі невідомо, що саме буде мовити з цієї вежі, каже медіаексперт і колишня заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.
Наскільки мені відомо, там була проблема з електропостачанням і там не було вільних частот. Ми роздивлялися варіант Гірника в 2015 році і відмовилися від нього, вирішивши все-таки, що треба добудовувати високу вежу у Покровську, піднімати ті ж самі 20 телепередавачів, які там вісять, тому що там вже було заведено електропостачання і туди було ліцензовано 20 телерадіопередавачів. В Гірнику я не уявляю, як вони знайдуть вільні частоти навіть для 5 телерадіопередавачів.
Попова акцентує увагу на тому, що головне, щоб не було проблем з електропостачанням вежі і розподілом теле- і радіочастот. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня мы обсудим бурную политическую жизнь на территории подконтрольной группировки ДНР, которая развернулась на этих выходных. 29 сентября в Донецке от взрыва на съезде так называемой Компартии ДНР пострадал кандидат на пост главы группировки ДНР Игорь Хакимзянов. Через два дня, то есть сегодня утром, так называемый центр избирком ДНР отказал ему в регистрации на выборах, так называемых выборах, которые сепаратисты запланировали на 11 ноября. Также на этих же выходных неизвестные задержали жену еще одного кандидата на пост главы группировки ДНР Павла Губрева Екатерину. Как оказалось, не допустили ее на съезд сепаратистского движения «Свободный Донбасс». Съезд прошел без нее. Что это все значит? Кто охотится на кандидатов на пост главы группировки ДНР? Зачем России видимость конкуренции на этих территориях? Об этом поговорим с Алексеем Мацукой, журналистом, основателем общественного ТВ «Донбасс». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
А также, надеюсь, к нашему разговору присоединится Александр Черепченко, доцент кафедры международных отношений Мариупольского государственного университета. Друзья, присоединяйтесь и вы. Особенно интересно мнение людей, живущих на неподконтрольной части Донецкой области. Собираетесь ли вы идти на так называемые выборы 11 ноября и почему? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Неподконтрольная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Друзья, ждем ваших сообщений и вопросов. Алексей, расскажите, Расскажите, вот как вы воспринимаете, что сейчас там происходит, потому что сами сепаратисты рассказывают какой-то трэш в Донецке, в Киеве смотрят, не нарадуются, в республике происходит не пойми что. Вот Александр Жучковский говорит, да, такой блогер сепаратистский.
Да, есть такой блогер, или кто он, публицист. Все, что там происходит, это в общем части, вот как бы я наблюдаю за этим, и я пришел к такому выводу, что, в общем-то, часть общеукраинского национальной традиции проведения выборов и участия в таких избирательных кампаниях, на самом деле. То есть, в принципе, все то же самое мы видим в Мариуполе, эти скандалы такого же характера, где мэр обвиняет собравшихся людей на митинге за экологию, казалось бы, да, митинг за экологию. Мэр говорит, это несанкционированный митинг, это люди, значит, в политику хотят. То же самое мы видим в Краматорске, где с политическими партиями происходят аналогичные вещи. И в целом это, ну, наша украинская традиция, забава такая, когда какой-то происходит процесс избирания, это всегда превращается в шоу-бизнес. Ну, в общем-то, нормально, практика такая есть. Это еще раз показывает то, что Донбасс и Донецк – это Украина.
Но в Мариуполе и Краматорске хоть не взрывают никого.
Ну да, в Краматорске и Мариуполе не взрывают, потому что там нет оккупационных администраций, и там более или менее хотя бы есть уровень безопасности для людей, где можно свое мнение высказать, и там не подавляют инакомыслие и так далее. Я, конечно, утрировал в плане Донецка, где проявляется таким образом украинский характер, но дальше, чем написать пост анонимный в Телеграме или в Фейсбуке перед под 10-м аккаунтом, там, к сожалению, в Донецке вы не можете выйти на митинг, вы не можете издать газету, распространить ее как-то, чтобы люди могли покритиковать там ту же так называемую власть или высказать свои претензии. Там нет оппозиционных телеканалов, как это есть в Украине, там много чего нет. Но в целом у людей есть желание вот, значит, высказывать свое мнение.
Давайте для наших слушателей немножко расскажем, собственно, почему именно на съезде так называемой компартии ДНР прогремел этот взрыв, почему пострадал кандидат на пост главы группировки Игорь Хакимзянов, да, и почему через два дня его не допустили к выборам, хотя до этого говорилось о том, что он заявил свое желание.
Он заявил желание, но он не собирал подписи, если вы знаете, то у него не было кампании по сбору подписи. Это все очень странные, конечно, действия, которые произошли в Донецке. В плане взрыва этого, там была компартия, вы знаете, до 2014 года был очень сильный обком партии в Донецке, и многие люди, которые остались на неподконтрольной территории, они так и остались в партии коммунистической. Но Центральный комитет партии в Киеве отказался с ними поддерживать контакты, и они создали вот такой как бы отсоединенный, да, КПДНР там называется. Но проблема в том, что даже лояльных коммунистов Захарченко в свое время он все равно их подавливал, потому что он у них видел оппозицию, они это неприемлемо для оккупационной администрации, любая критика ее, даже вот в таком плане, что эти люди выбирают русский вектор и так далее. Вы видите, как Ходаковского убрали из публичного пространства, убрали Пургина, который тоже был не в общем направлении за Харченко, Ташкента и Казакова, но теперь появилось небольшое окошко возможностей, и попытались, вот Губаревы, попытались коммунисты в это окошко войти, но увидите, что все-таки ни у Губаревых, ни у коммунистов, по сути, это не получилось. У Губаревых ситуация с этим свободным Донбассом получилась так, что в список подан людей, которых Губаревы не утверждали, это другое крыло этого Сиваконенко. А вот то, который сам Губарев и его жена, они, получается, у них только будет штаб по избранию Паши в президенты ДНР, так сказать. Но и то не факт, что ему дадут это удостоверение, потому что на сегодняшний день только у Пушилина есть удостоверение. Но что самое смешное, что Пушилину выдали удостоверение вот в пятницу, по-моему, а в субботу и воскресенье продолжались сбор подписей за него.
За него же.
То есть вопрос, а зачем, если вы уже подали в ЦИК этот так называемый, вам уже ЦИК выдал удостоверение, зачем вы собираете эти подписи?
Может, уже сразу объявить победителя?
Это, да, и победителя, и сразу даже написать, какой процент голосов он получил. Конечно, это все указывает на то, что там нет никаких процедур голосовать, выбора, там нет контроля за этим процессом, там есть только лишь то, что называется вручную ручном режиме управляемая декорация.
Алексей, с кем вы связываете это покушение? Также давайте для наших слушателей немножко расскажем. Может быть, кто-то не в курсе, что задержали жену Павла Губарева, Екатерину Губареву, которая являлась главой этого сепаратистского движения «Свободный Донбасс». И потом она написала в Фейсбуке, что ее задержали неизвестные люди, не допустили до съезда этого «Свободного Донбасса». Съезд состоялся без Екатерины Губаревой. Потом она побывала у Дениса Пушилина. Кто это все делает? Вы связываете вот эти два эпизода, это взрыв, это задержание с одними и теми же людьми, кто, ну, кому это выгодно?
Там несколько версий есть на самом деле. То есть одна версия, что они сами все это организовали, этот «Свободный Донбасс» и коммунисты, для того, чтобы себя таким образом прорекламировать и на пустом месте фактически устроить рекламу. Но, правда, цена этого взрыва, вы знаете, там несколько человек в больницу доставлено было.
Четыре человека.
Да, другая версия в том, что это внутренние у них конфликты с Пушилинской администрацией, и Пушилин таким образом пытается убрать всех пассионариев таких, то есть Губарев, коммунисты, то есть люди, которые могут, ну, если даже выборы эти так называемые будут, и люди придут, проголосуют, то у них будет как будто бы выбор для галочки. Но вот, может быть, Пушилин боится, и, может быть, они все-таки решили зачистить это пространство и поле, потому что убить и вот прямо так радикально с ними поступить нельзя. Третий вариант – это то, что в России в самой Губарева и его жену и коммунистов видят токсичными для Украины в том числе.
Кто понимаете? Именно видит? Потому что говорят о многих кураторах неподконтрольной части
Сурков,
Донбасса.
То есть сегодня же это Пушилин, это Суркова линия, это не ФСБ, не ФСБ, это именно не Козак, это именно Суркова представитель. Поэтому его, по его решению, он там же есть три ветки: ФСБ, Козак, вице-премьер и Сурков. Вот сегодня условно вот кремлевская ветка, она при власти опять там, пока Сурков при власти. Ну, имеет полномочия. Поэтому может быть так, что не нужны эти токсичные герои Новороссии, понимаете? Губарев все-таки относится к таким. Это третья версия. И поэтому им вначале так сказали по-хорошему, не надо. А теперь в итоге они все равно регистрируются, они идут, потому что выбора-то нету. И вот тот мужчина, Лаврентьев, или не помню фамилию, помощник Пушилина, который
Александр
был...
Александр Лаврентьев.
Да, который был в Турции, его записала СБУ, он же так и говорит, что нам все равно умирать. Вот эта фраза, она была ключевой в его спиче во время этого четырехчасового разговора, записанного где-то под столом, не знаю, но мы его все послушали, и вот этот мотив «нам все равно умирать», потому что у них в голове крутится Моторола, крутится Захарченко, понимаете, и в такой обстановке мысль одна, что нужно жить здесь и сейчас, условно, поэтому они двигались на эти выборы, но все равно обрубили им эти крылья. Но это три версии, которые сегодня есть среди телеграм-каналов, паблик, как украинских, ДНРовских, там, российских. Поэтому не исключено, понимаете, на расстоянии, когда мы с вами не имеем прямого доступа к анализу этих данных непосредственно на оккупированной территории и не общаемся напрямую с носителями, нам остается анализировать открытые источники, ну и те источники, которые там наши есть, вот они тоже передают разные версии. Кто-то говорит, что это внутренние разбирательства между Пушилиным и Губаревым и компанией, кто-то говорит, что это из Москвы команда оставит только Пушилина, и все-таки он будет как гражданское лицо, без армии, без экономики.
Без Новороссии.
Да, без Новороссии, то есть экономика у Курченко, ну, он имеется в виду как менеджер, она не у него, она у России. Курченко просто как менеджмент. Армия напрямую подчиняется Российской Федерации, так называемая армия, а вид это имеет народные милиции, и Пушилин здесь ни при чем. И вообще, вот то, что Захарченко, большой по нему был негатив в последнее время, до его убийства, это то, что у него была 12-тысячная армия на той территории. И это был в том числе его козырь в Москве, что, смотрите, я тут уже местная региональная элита российская, и у меня есть рычаги влияния. Конечно, это никому не будет нравиться.
Такой донецкий Аксенов себя пытался позиционировать, как донецкого Аксенова. Давайте к нашему разговору подключим Александра Черепченко, доцент кафедры международных отношений Мариупольского государственного университета. Александр с нами по скайп-связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вы воспринимаете вот эти вот бурные политические события на выходных в Донецке? Как вы это трактуете? Что там происходит? Объясните нашим слушателям.
Ну,
Первое, если честно, серьезно, мне очень нравится общаться с местными ватниками, я в Мариуполе живу все-таки, и спрашивать, ну, задавать им один вопрос. А что народного в ваших республиках? Самое смешное, что у них память, как у рыбок, буквально аквариумных, и они мгновенно забыли о том, что у них когда-то был, например, я не знаю, господин Стрелков министром. Какой народ его назначал туда? Какой народ его снял с этой должности министра обороны, по-моему, если я ничего не путаю? Ну, какой-то народ какого-нибудь Донбасса имеет к этому отношение? Нет.
А кто поэтому... имеет отношение? Что там происходит?
Ну, разве это военная тайна? По-моему, все знают, что народ Кремля назначает и увольняет оттуда людей в любой момент, когда им это захочет. Он может уволить через лифт. А может, как с господином Плотницким, уволить через Барвиху. Ну, по-разному бывают варианты. Как договоришься? Но в любом случае, поймите правильно, к политическим процессам, к экономике, к социальным отношениям, это не имеет никакого отношения вообще. Совершенно.
Александр, такой вопрос к вам. Вот после этого инцидента со взрывом Игорь Хакимзянов, пострадавший от этого взрыва, не приняли у него документы, поскольку не было подписи. Также Вячеслава Дьякова не приняли документы. Позывной сенсей, участник незаконного вооруженного формирования, у человека, у которого есть собственный YouTube-канал. Остальных рассматривают как кандидаты, даже у Павла Губарева. Вот Павел написал в Фейсбуке, цитата: «Я не питаю иллюзий по поводу своего допуска к выборам, получал соответствующие сигналы, поэтому не буду удивлен, если ЦИК лишит меня шансов избираться и возглавить нашу республику». С вашей точки зрения, зачем Павла Губарева, человека, который, ну, вот объективно узнаваемая фамилия, да, во всем этом списке кандидатов, таки допустили к так называемым выборам 11 ноября?
Ну, поймите правильно, им же надо имитировать демократию. Тут есть один важный момент, который, ну, мало кто здесь воспринимает всерьез. Понимаете, население Донбасса, например, оккупированной территории Адло, оно делится на три части. Процентов 20. Они просто ждут возвращения Украины. Они настоящие патриоты нашей страны. Многие гораздо более патриотичны, чем население Киева, например. Еще процентов 20. Они фанатично там верят в Российскую Федерацию, я не знаю, там в совок. На самом деле они верят в совок. Совок — это религия, тут очень важно понимать. Поэтому им выборы, в совке выборы не предполагаются. Если вы видели выборы при совдепе, ну, вы отлично себе представляете, как это происходит на практике. Один кандидат, вы идете и за него голосуете, все. Поэтому там выборы — это вообще профанация. Им не, сама идея не нужна. Ну, есть остальные 60%, которым вообще все равно, хоть марсиане будут править, как они установят свою власть, им тоже наплевать. Поэтому выборы, на самом деле, проходят не для населения Ордла. Первые не поверят в любом случае. Вторые поверят абсолютно в любом случае. А третьим вообще просто наплевать, опять-таки, в любом случае. Выборы проходят, в первую очередь, для международного сообщества.
То есть идет расчет на то, что эти выборы воспримут как действительные, реальные выборы. И действительно, Москва в это верит, что вот эту идею будет, можно будет продвигать.
Нет, ни в коем случае. Москва отлично знает, во-первых, кого она назначит в следующий раз. Господин Губарев, там, да, по-моему, который сказал, мы все умрем. Он прав. Весь вопрос только в том, когда. Ну, в смысле, не своей смертью умрет. Это можно практически гарантию дать. Дело в другом. Москва отлично знает, что ребята с Запада, все, в самом широком смысле слова, не хочу никого обидеть, но на самом деле, я просто 5 лет общаюсь, начиная от журналистов, заканчивая дипломатами. Здесь, в Мариуполе, им пытаюсь объяснить, что здесь происходит. И они каждый раз, все 5 лет, приходят, я даже не знаю, как это объяснить, как будто дети из ясельной группы детского сада. Во всяком случае, они искренне пытаются делать вид, что они не понимают, что здесь происходит. Что это на самом деле международный конфликт. Просто международный конфликт — это юридическая формулировка. Если прозвучит это слово где-то в официальных документах, ну все, вот ООН обязан будет реагировать. А это проблемы с Россиюшкой и вот со всеми вытекающими. Все пытаются искренне избежать вот этой ситуации.
Понятно. Понятно, ваша позиция. Давайте напомню номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Друзья, если вы собираетесь идти на так называемые выборы в группировку ДНР 11 ноября, расскажите, почему вы это собираетесь делать и кого выбирать, так сказать. Услышимся через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, у нас в гостях в студии журналист Алексей Мацука, по скайпу доцент кафедры международных отношений Мариупольского госуниверситета Александр Черепченко. Алексей, если вспомнить предыдущие так называемые выборы на пост главы группировки ДНР и посмотреть на эти выборы, сейчас как-то пожестче, да, то есть вообще не смотрят на мнение, собственно говоря, самих избирателей. Что думают, наверное, ну, население неподконтрольных Украине городов Донецкой области? Что происходит? Как они это, ну, как это объясняют им?
Я бы не примитивизировал вот настолько все, что происходит на неподконтрольной территории, что там прям люди не могут, вот они прям ими там вот манипулируют и заставляют, и все такое. То есть мы, к сожалению, точно не знаем, сколько людей намерены, куда намерены они пойти, кого они намерены там выбрать или не выбрать, или какой уровень образования вообще, в том числе политической науки у жителей Украины в целом, не только Донбасса, и какие мотивации для того, чтобы ходить. То есть все это достаточно сложно сегодня оценивать, на самом деле, вот с точки зрения такого комментирования этой темы, потому что у нас нет эмпирических вообще никаких данных. Мы не знаем, сколько людей сегодня живет на неподконтрольной территории. Мы не знаем, ведется ли учет реестр выборцев, а он не ведется, судя по всем этим данным, потому что, например, вот все мои соседи в Донецке, никто не приходил сделать сверку выборцев. Не приходят таблички никакие, чтобы прийти зарегистрироваться.
То есть не относятся серьезно к этим так называемым выборам.
То есть, понимаете, вопрос в том, тут вопрос в том, что если смотреть с точки зрения человека, который живет на неподконтрольной территории, то он находится в условиях, когда ему говорят: у нас выборы, значит, мы выбираем, мы тут, вот вы должны определиться с выбором. С нашей точки зрения, здесь, на украинской части, да, мы вот все время говорим, что вот там какая-то очень простейшая, примитивная логика. Но люди живут, это их, ну, жизнь там такая, они проходят, это проходит рядом с ними, точно так же, как в Советском Союзе это было, и там выборы эти имели влияние, и партаппараты, чиновники, они имели влияние на жизнь обычных людей. И сегодня точно так же оккупационная администрация имеет влияние на жизнь наших земляков, сограждан, которые живут под управлением этих непризнанных властей. Поэтому то, что они объявили эти выборы, нужно смотреть на этот процесс с точки зрения Минского протокола, с точки зрения нарушения прав человека на выбор вообще своих представителей. В то же время люди, которые живут на неподконтрольной территории, давайте тоже говорить с другой стороны, они не могут проголосовать здесь за, например, будучи переселенцами здесь, мы не можем голосовать за представителей городских властей, например, в Киеве, выборах. Да, на местных выборах. Мы не можем голосовать за мажоритарных депутатов Верховную Раду. А те люди, которые не переселенцы, живущие в Донецке и в Луганске, вообще нигде не могут. Они не могут даже президента, в принципе, выбрать этой страны. Им нужно приехать, получить справку, им нужно пойти встать на учет куда-то и так далее и тому подобное. То есть доказать, что он здесь. Поэтому проблемы есть, и мне кажется, о проблемах надо говорить с тех, на которые мы можем иметь влияние и решение этих проблем. А то, что там вот регистрируют кого-то, Пушилина, остальных, конечно, их никто не признает, это очевидно. Они не будут влиять на урегулирование ситуации, они не будут влиять на людей, которые там живут, потому что система управления, вот бюджет тот же самый, да, то есть мы, допустим, в нормальных странах, где есть процедура, люди вас часто выбирают партии, там, правые, левые, потому что бюджет формируется в зависимости от вашей политической идеологии. А что там? А вот Пушилин, он правый или левый?
Донецкая республика, да. Свободный Донбасс.
Да,
две
они,
партии
вот
есть.
Какие они взгляды придерживаются? Они за восстановление, например, там, сокращение налогов для крупного бизнеса? А он вообще есть крупный бизнес там? А промышленность есть? Ну, то есть вопросов масса. Поэтому обсуждать вот такие вещи, где нет практически переменных, мне как журналисту очень сложно. И если бы я писал анализ, исследования по ситуации с выборным процессом на неподконтрольной территории, то тут бы больше, конечно, я бы опирался на мифы и стереотипы, которые будут распространять группировка ДНР и использовать вот эти вещи для мобилизации людей на походы на эти участки. Может быть, об этом больше, да? Потому что уже сейчас говорят у нас так, они говорят на своих каналах, вот, смотрите, в Украине хаос политический, неуправляемая страна, дерутся в Раде. Друзья, вы на себя посмотрите там, у вас взрыв на съезде Компартии, у вас лидера президента вашей так называемой страны убили в центре города, ну и так далее. Но это знаете, это можно такие делать какие-то игру в пинг-понг, но это делать не надо, потому что это мы одна страна. И я начинал с того, что у нас один менталитет у всех. Вот оно где-то в таком направлении движется.
Вопрос Александру Черепченко. Александр, вы говорите о том, что эти так называемые выборы все-таки будут каким-никаким аргументом для представителей других западных государств. Что делать Украине в этом случае? Как реагировать на эти так называемые выборы в контексте Минского процесса?
Ну, давайте начнем с того, что в Минском процессе очередность исполнения договоренностей, она вообще никак не прописана. Поэтому с точки зрения Украины абсолютно легитимно в рамках международного права заявить о том, что, ребята, подождите, а где контроль над границей? Вот, собственно, тут все закончится. Вот на этом месте. Все, выборы нелегитимны. Но это все вопрос 20-й, если честно. На самом деле тут гораздо больше интересных вещей. Вот то, что в очередной раз Россия собирается перестроить там информационную политику перед нашими выборами, кстати. Это тоже вот один фактор, который не прозвучал пока. Я в некоторых вещах с Алексеем согласен, в некоторых нет, конечно, ну там разные вещи есть. Но тут не прозвучал еще один момент. Это все делается перед нашими выборами в Украине. И они встраиваются в эту систему на самом деле. Причем, если для нас все, в общем-то, понятно просто на интуитивном уровне, это... Конструкция позволит играть дальше и ООН, и ЕС, и отдельно взятым странам, в том числе и гарантам по Будапештскому протоколу, в игры, в которых они могут спокойно сказать, ребята, мы же ничего не знаем, там же вот выборы произошли.
Александр, смотрите, ну в Минском договоре речь шла о местных выборах по украинскому законодательству, местные советы, а тут предлагают выбирать некого главу государства, да, и парламент независимого государства, то есть совсем другая парадигма этих выборов, она выходит из Минского процесса?
Там Минский процесс настолько сложно прописан, что, если честно, я вот буквально на прошлой неделе во Львове общался с международниками-юристами, они говорят, пойми правильно, это вообще неисполнимо. Его писали, как устав ООН, на самом деле. Писали так, чтобы его невозможно было выполнить. Даже при желании.
Тем не менее, я хочу тут добавить, что, тем не менее, Украина пытается выполнять Минский протокол, принят закон, он действует до вот, 10 октября об особом статусе, так называемый. Закон этот предписывает амнистию боевикам определенным, там есть отдельные процедуры амнистии. Украина в то же время настаивает на всех международных площадках о том, что необходимо разрешить этот конфликт через политико-дипломатический путь, а это как раз и есть Минский путь, то есть Минский протокол. Более того, одним из условий транша Евросоюза, который вот сейчас должен поступить в Украину в размере 1 миллиард евро, есть, чтобы Украина выполняла свои обязательства перед жителями неподконтрольных территорий по выплатам пенсий и пособий, и там это указано. Я был в Брюсселе на саммите Украины ЕС, и там это обсуждали в кулуарах, в том числе европейские бюрократы, как это делать. И Украина вносит свои предложения, то есть как это делать, просто не совсем все понимают, что это может как рабочим механизмом быть. Поэтому Минск нельзя отрицать, он в каком-то виде этот трек продолжается. И я вот говорил недавно, неделю или две назад, с Тимошенко, я у нее спросил насчет того, что... Если вы станете президентом, какая будет ваша позиция по Минскому протоколу? И она точно сказала, что будем следовать всем тем подписанным требованиям. Ну, то есть, не то чтобы она мне дословно сказала, это можете найти у меня на YouTube-канале, но она не сказала, мы выйдем из Минского протокола.
0800-300-403 номер прямого эфира. Друзья, собираетесь ли вы идти на так называемые выборы 11 ноября? Что это такое с вашей точки зрения? Алексей, еще такой вопрос. Вот по вашему ощущению, опять же, я понимаю, что вводных мало, да, есть просто какая-то информация, поступающая с неподконтрольной территории. Там скорее хаос или там какой-то порядок, и все логично, все закономерно, все кому-то выгодно, все как-то политически взаимосвязано. Вот многие обозреватели говорят, что если так называемая ЛНР, вот там действительно трудно понять, да, потому что там все хаотически происходит, то в ДНР все как-то в этой группировке построено по уму или нет?
Вы имеете в виду в какой сфере? В экономике?
В политике.
В политике.
Да, вот то, что происходит в политике, допустим.
Ну, какой? Как может быть политика устроиться? Это только в авторитарных режимах. Не может быть хаоса, и все строго, четко и по порядку.
А там не авторитарный режим
еще? А там авторитарный режим, в том-то и дело. Поэтому может выглядеть так, что действительно это устроено как будто бы порядок.
Я думаю, многие наши слушатели даже верят в это и искренне собираются идти на эти выборы. То есть настолько...
Есть запрос
работает.
В целом у постсоветских стран на сильную руку. И это не только жители там верят во что-то. Понимаете, столько миллионов людей, пересекающих линию разграничения, вот они, я думаю, видят разные ситуации вокруг себя. Да, кто-то смеется, говорит, вот едем в Европу едем. Это когда люди едут из Донецка к нам в Европу и смеются. Но на самом деле они, едя сюда, выезжая сюда, я вот часто говорю с людьми из Донецка, чувствуют себя более защищенными в плане прав человека. А ведь это базовое ощущение безопасности. Потому что вы можете здесь... написать жалобу на полицейского, судиться с погранслужбой, там у вас отобрали серьги золотые, суд, там и так далее. А там этого ничего нет, там вы откроете рот на этого так, полицейского себя, называющего народным милиционером, вам по голове, и никто вас не найдет. Вот в чем проблема. В том, что там нет ни институтов, ни механизмов, ни процедур. А без этого невозможно строить никакое общество. Только тоталитарное можно строить.
Никакой обратной связи вот с населением этих территорий. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Микола. На данный момент я проживаю у Луганську. Вот это вот то, что вы кажете... По поводу того, що немає тут ніяких поліцейських, поліціянтів. Усе це неправда, по-русски говоря, брехня. Брехня це. Усе це робить, та й що і як робить.
Подождите, кого нет, ми не поймем.
Усі є, і поліціянти є, і вони виконують свої обов'язанності і обов'язки навіть получше, ніж на Україні.
Так, тут вопрос не в том, що вони виконують обов'язки. Вопрос в том, а як ви їх можете контролювати? Вот ви, як ви можете їх контролювати? Скажіть, Микола.
Це без контролю. У мене син знаходиться на даний момент у Старобільську, і він навіть говорить на те, що там такий безпредел, що навіть на голову не натянеш. Оце у нас на ногу у Луганську.
В чому безпредел в Старобільській виражається?
Як це в чому? От там повістки дають більші бутеї, ніж воно у Луганську. Я вам кажу, що намного лучше проживати.
Позиція ваша понятна. Спасибо за звонок. 0800-300-403, номер прямого ефіра, Viber 066-901-24-34. У нас в гостях журналіст Алексей Мацука і доцент кафедри міжнародних отношений Маріупольського госуніверситету Олександр Черепченко. Олександр, к вам вопрос. Вот постоянно возникает этот вопрос в голове. На что эти люди рассчитывают, которые баллотируют в кавычках, да, на так называемых выборах на пост главы группировки ДНР, которые занимаются так называемой политикой на тех территориях. Вот не хватает прецедентов до того, как случалось раньше. Вот вы можете понять психологию этих людей?
Да, конечно. Я сравнительный политолог. Легко. Вы же видели господина Плотницкого? Вот кто-то в лифте умирает, а кто-то едет в Москву и с чемоданами денег. Вот они и рассчитывают. Так, как игра в лотерею. Это то же самое. Один в один. Тут другой вопрос. Вот товарищ сейчас звонил до этого. Я так понимаю, правильнее его называть именно товарищ. Поймите правильно. Вот на что они рассчитывают? Вот это самая большая загадка. Советский Союз создал религию, в которой есть в воспроизведенном варианте все основные базовые функции чисто психологически, сугубо психологически. Там ничего функционального нет вообще. Но психологически, да, вот если что-то страшное ко мне в пещеру вгребло, там, я не знаю, 70 тысяч лет назад, вот я знаю, что мне надо делать, да, надо просто бить морду. Вот они точно так же реагируют сейчас, когда реальность вот радикально изменилась. Радикально еще, причем лет 500 назад, 1500 лет. Советский Союз потому и сохранил Российскую империю большей и меньшей мерой, что он смог сохранить вот эти древнейшие практики, подсознательные практически. И вот мы только что могли видеть, как человек рассказывает о том, что в стране, ну в стране, это очень громко сказано, на территории, где любой человек в камуфляже с автоматом может кому угодно что угодно доказать, ну в смысле то, что он прав. И это я тоже, мягко говоря, знаю из непосредственно источников. Я здесь недалеко живу, у меня да, огромное количество контактов личных, и всех остальных не буду рекламировать. Там нет никакого права.
Да, неизвестно еще свое ли мнение вот слушатель нам транслировал, или мнение, которое он слышал по телевидению от некоторых обозревателей, в кавычках.
А это как раз может быть вот формой информационного манипулирования.
Алексей, к вам тоже такой вопрос. Вы говорите о том, что многие, вот еще та же компартия, так называемая, остались там. Вот действительно на что-то рассчитывают люди? Что за психология у людей? Да, ну вот понятно, что используют, как мы видим, да, этих людей для каких-то своих целей. Испыты, перехватов СБУ, всех наших слушателей предлагаю их послушать. Не понимают этого люди?
Какие люди вы имеете в виду? Ну, члены компартии?
Допустим, тот же Пушилин, который вот сейчас хочет занять пост главы группировки ДНР, или даже члены Компартии, которые,
наверное, искренне... То есть вы имеете в виду, понимает ли Пушилин, что его использует Кремль? И, конечно, понимает, это его работодатель. И в Минске проходят, когда собрания, то ДНР все свои заявления делает исключительно с согласия россиян. Это уже неоднократно все мы видели и слышали, и... Ничего, все полностью все контролируется, весь информпоток и пространство, все их заявления. То есть вплоть до того, что в Минске даже они умудряются просить ФСБ, чтобы журналистов в Минске во время переговоров там фильтровали, кого-то пускали, кого-то не впускали. У нас такая был случай, что в итоге нашего журналиста внесли в список экстремистов в России, а это у них союзное государство. Поэтому они все, они себе четко отдают отчет в том, что они работают на Российскую Федерацию, это понятно, но в том, что могут ли они измениться как-то и, ну,
нет,
раскаяться,
что ли. Больше вопрос такой, что, наверное, вот Пушилин, Денис Пушилин рассчитывает, что ему повезет больше, чем Александру Захарченко, наверное, так. Что он умнее его и не попадется.
Знаете, идет, да, идет война, и это все очень тяжелый вопрос о том, кто на что рассчитывает, на какое будущее. Хочется верить в то, что все-таки безопасность будет. Мы все хотим рассчитывать на безопасное существование и жизнь. Но вы помните, вот в Горловке подростки на днях подорвались буквально не на линии фронта, а где-то на тропинке, и люди умирают. Люди умирают иногда от таких причин, которые для мирного жителя, мирного существования невообразимые просто. Та же хлорка в Макеевке, да, где люди живут, и тут вот раз, и вода вот такая поступает. Масса других вещей, поэтому сложно это все осмыслять, какое будущее ждет Пушилина, при том, что Пушилин не брал в руки оружие, кстати, не раз, ну, его нет фотографий, видео, где он в военной форме. То есть он явно выстраивал себе политику, такой образ политического деятеля. И это, может быть, повлияет в том числе на его будущее. Я не знаю, кто после власти в Украине, какие будут заявления делать. Мы этого тоже не знаем, какая партия победит, какая будет риторика в отношении гражданских этих политических деятелей со стороны неподконтрольной территории.
Спасибо большое. Мы говорили с журналистом, основателем общественного ТВ «Донбасс» Алексеем Мацукой. По скайпу с нами был доцент кафедры международных отношений Мариупольского госуниверситета Александр Черепченко. Обсуждали так называемые выборы в ДНР, кто взрывает кандидатов. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют... Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Несмотря на внешнеполитические процессы, Россия продолжает оставаться важным торговым партнером Украины. Об этом пишет газета «Зеркало Тижня». Отмечается, что Украина продолжает зависеть от России по важным торговым позициям. В частности, энергоносителям, минеральным и металлопродуктам. Можно, например, как пишет газета, закупить уголь в других странах. Но тогда остро встанет вопрос с транспортировкой. Ведь порты Украины не смогут принять такое количество угля, которое требуется для нормальной функционирования промышленности. При этом лучший и более дешевый уголь сортовой антрацит российский, а это весомый аргумент для конкурентного рынка. Еще один важный импортный товар – ядерное топливо. Перевести украинские АЭС на другое топливо пока невозможно. В целом Россия остается важным партнером Украины прежде всего потому, что она может предложить низкие цены и устойчивые схемы, резюмирует издание. Подробнее в статье «Торговля Украины с Россией». Иллюзии изоляционизма. Заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина является восточным флангом НАТО, несет символический и имиджевый характер. Об этом в интервью «Апострофу» заявил генерал армии Украины Николай Маламуш. По его словам, все понимают реалии. НАТО сегодня не готово иметь формат реального фланга или форпоста, который находится в стадии боевых действий. При этом, если агрессия России будет масштабной, они будут готовы включить все ресурсы. Ведь это будет реальная угроза странам НАТО, и они применят фактор сдерживания России. Именно поэтому, по мнению Маламужа, Путин не пойдет на широкомасштабное наступление, потому что он прекрасно понимает, каким будет ответ НАТО. Правда, пока мощные игроки не включатся в конфликт, даже пусть ради своих интересов, по недопущению глобальной войны, эту войну на Донбассе прекратить не удастся, говорит эксперт. Не имея возможности как-то отменить провозглашение автокефалии Украинской Православной Церкви, РПЦ избрала тактику нагнетания страхов. Об этом пишет российская «Новая газета». Издание отмечает, что с подозрительной точностью разные иерархи назначают якобы захваты храмов, волна которых якобы должна подняться 14 октября в праздник Покрова Богородицы. В этот день в Украине отмечают еще и праздник вооруженных сил. Гарантии украинского правительства о том, что после провозглашения автокефалии все монастыри и храмы останутся у их нынешних пользователей, во внимание не принимаются. Как пишет газета, большинство храмов принадлежит общинам Московского патриархата. Они смогут оставаться в этой же юрисдикции после провозглашения автокефалии. В случае же, если часть той или иной общины захочет перейти в автокефалию, а часть остаться с Москвой, будет применяться закон об обеспечении властями поочередного служения в одном и том же храме. Подробнее в материале «Поп понятно чей», а вот приход...
Все починається з культури. Фестиваль з країни в Україну починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Морж, шпилясті кобзарі, пасть крокодила, Secret Forest на головних площах Авдіївки, Вугледару та Волновахи. З 28 по 30 вересня зустрічай у своєму місті. Мандрівний фестиваль з країни в Україну.
Столица Приазовья, форпост, крупнейший город Востока, сдержавший в 2014 году российские силы. Мариуполь отпраздновал свое 240-летие. С 2014 года, когда горожане собирались на многотысячные антивоенные митинги, празднование в этом году стало самым массовым и по количеству событий, и по количеству людей. В городе прошел фестиваль инклюзивности. Состоялся массовый экологический митинг, участники которого собрали более 4000 подписей в инстанции всех уровней за изменение экологической ситуации в городе. Как изменился город? О чем думают мариупольцы? О чем мечтают и чего опасаются? Радио «Донбасс Реалии» спросил об этом у жителей города и у бывших мэров Мариуполя.
Изменения в городе замечают все, от мала до велика. Особенно те, кто в разное время руководил городом. Говорит Юрий Хатлубей, мэр Мариуполя с 1998 по 2015 годы.
В период такого угнетения, как бы он отходит на второй план, несмотря на то, что тут рядом не агрессия есть, недалеко проходит линия фронта. Вот, но тем не менее в городе идет активная такая жизнь, очень заметен акцент в сторону нашей молодежи. Я считаю, это очень положительно.
Михаил Поживанов, мэр Мариуполя с 1994 по 1998 годы.
Вчера мы встречались с руководителем Европейского банка реконструкции и развития по Украине, который сегодня рассматривает программы развития транспортной системы по городу Мариуполю. Французское правительство готово давать на водопереработку деньги. Следующее мы говорили о том, что мусоропереработка должна идти по городу. Это будет все работать, когда есть цель, когда есть команды, когда есть люди, которым верят. И есть позитив. Вот сегодняшний позитив мне нравится. Я видел счастливые лица людей, которые я не видел последние там 3-4 года. Спасибо, я счастлив большое за свой город.
А вот мнение самих жителей. Среди них студенты, рабочие и пенсионеры.
Впечатлило, конечно, то, что произошло за последние вот летние месяцы. Такой ремонт сделали, такая реконструкция. Такого у нас вообще не припомнил в своей истории. Красота. На что обратить внимание? Конечно, не только что в центре это все делалось, и на окраинах.
Город сплочился. Больше людей начали замечать такие небольшие проблемы в городе. Какая-то забота появилась. Люди начали смотреть друг на друга.
Единственное, что меня пугает, что, возможно, с нашего города делают Петровский хуторок, и сюда вливаются искусственно сумасшедшие деньги. И мне страшно, что если пройдет вдруг какое-то время, и это все прекратится. Потому что я помню, какое было раньше здесь все. И уж, как по мне, слишком все быстро. Насчет проблем, честно, не могу сказать. Междугородние трассы, конечно, в плачевном состоянии. Особенно трасса Мариуполь-Запорожье. Была ничем дышим. Ну, вы знаете, наверное, это уже проблема компромисса между городом и собственниками заводов.
Ну, мне, допустим, очень нравится, что вот есть зоны отдыха. Очень нравится там, где уже сделали тротуары, что можно идти. Но мы с левого берега, у нас там пока еще не очень пройдешь по дорогам. Я хочу Морской бульвар, я живу там. Я очень хочу, чтобы он преобразился. Все ж сразу не сделаешь.
Центр сразу, видно, преобразился и довольно в лучшую сторону. Приятно стало здесь просто находиться, гулять. Я заметила также перемены в спорте, в его развитии. Большой плюс то, что делают много спортивных площадок детских. Хотелось бы им видеть фильтры на заводах, которые действительно будут работать и не будут выпускать этот черный дым в наше небо.
Ко дню города область подарила Мариуполю 190 гектаров земли, на котором будет расти лес, и пообещала помочь его вырастить. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Нам звонят.
Наскільки тепер порівнять, наскільки вони казали, що у нас церква не канонічна, а що філарета, то також східняк. А тепер як вони ведуть, вони визнають Вселенського патріарха, наскільки це, бо хто далі віддалився, скажімо так, від канонів православної церкви. Якщо ви кажете, що наша церква материнська, ну так воно і є по відношенню до північного нашого сусіда, вони входили колись, коли наша образовувалась, то ми зможемо ставити питання, щоб хоча б на Кубані була церква на українській мові офіційна.
А вот если батюшки, которые не хотят переходить под юрисдикцию Константинополя, а служат в церкви, а церковь же, ну, с кого тогда она принадлежит? Церковь, лавра, например, Святогорская лавра или церковь, которая расположена на востоке Украины. Кому теперь, если батюшка, допустим, как вы говорите, поддерживает, например, русский мир, а ведь церковь находится на территории государства Украины, кому тогда принадлежит само здание, недвижимость церковная?
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
На смене названия настаивала Греция, которая опасалась, что Македония будет претендовать на греческую провинцию с одноименным названием и из-за этого блокировала ее интеграцию с западными структурами. В июле Афины выслали двух российских дипломатов, которые якобы пытались помешать заключению договора о переименовании. Кроме того, референдум бойкотировала македонская оппозиция. В любом случае, его результаты будут иметь только совещательный статус. Окончательное решение о переименовании страны примет парламент.
Если мы, как и ожидается, действительно получим серьезное, заметное, ощутимое большинство среди проголосовавших, тогда будет ясно. Парламент должен проголосовать за решительное и ответственное ускорение процесса сближения с НАТО и Европейским Союзом, за лучшую жизнь для наших детей и всех граждан Македонии.
Македония сказала, сделка отменяется. Мы увидели крайне неудачный референдум. Политика правительства Заева – это фиаско. Настоящий победитель сегодня – это Македония. Число граждан, которые не поддерживают этот позорный договор, бойкотировали референдум или проголосовали против, куда больше, чем тех, кто поддерживает сделку.
Друзья, это был сюжет о том, о дискуссии о том, идти ли не идти Македонии в НАТО. По предварительным данным, более 91% граждан Македонии, которые проголосовали в консультативном референдуме в это воскресенье, поддержали идею переименования страны ради вступления в ЕС и в НАТО.
И по прогнозам синоптиков, завтра 2 октября в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12 днем, от 19 до 21 градуса тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Дарья Куриная, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Сегодня в заключении празднует свой день рождения журналист радио «Свобода» Станислав Васин. Поздравляем его с днем рождения, требуем его освобождения. А мы с вами прощаемся и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».